Еще в одном выпуске красотка прогуливалась по городу в бикини. Ее останавливал полицейский и говорил, что в таком виде запрещено появляться на улице. В ответ Лили взмахивала ресницами. «О! И какую же часть вы предлагаете мне снять?» Комиксы о сексапильной Лили были столь популярны, что вскоре их героиня с легкой руки дизайнера игрушек Макса Вайсбротта перевоплотилась в маленькую аппетитную куколку с пышным бюстом и стройными ножками. Ее продавали не в игрушечных магазинах, а в табачных лавках. Основными покупателями Лили были, конечно же, сексуально озабоченные бюргеры. По выражению профессора Лорда, известного историка игрушки, Лили являлась порнографической карикатурой, шуточным подарком для мужчины. В то же самое время на другом конце земли, в калифорнийском городе Хоторн, супруги Эллиот и Рут Хандлер, ни шатка ни валка, производили картонные игрушки на своей фирме Mattel Creations. Тогда были особенно популярны так называемые «fashion dolls». Плоские бумажные фигурки – куклы-манекенщицы, которую можно было одевать в наряды, вырезанные из плотной бумаги. В самом начале 1950-х Рут Хандлер обратила внимание на то, как ее дочь Барби, экспериментируя с нарядами, превращает свою картонную подружку то в королеву бала, то в невесту, а то и в солидную деловую даму. Наблюдая за Барби, которая таким образом проигрывала с куклой своей возможной социальной роли, мать задумалась, а что если, сохранив принцип множественных нарядов, создать принципиально новую куклу, объемную, и при этом сделать ее не девочкой-сверстницей, а молодой девушкой постарше. Рут Хандлер впервые увидела порно-куклу Лили в Швейцарии, где проводила отпуск. «Мы шли по улице, заглянули в магазин, и там мне в глаза бросилась удивительная кукла с лицом и телом взрослой женщины», — вспоминает главную удачу своей жизни Рут. Игрушка-женщина так поразила Хандлер, что она купила сразу трех Лили, двух для своей дочери Барбары и, конечно, одну для себя. Вернувшись в США, Рут решила адаптировать покупку для американского рынка. Поначалу ее преследовали неудачи. Американизированная Лили уже под новым, ныне известным всему миру именем Барби, дебютировала на ярмарке игрушек в Нью-Йорке зимой 1959 года. Там она осторожно рекламировалась как «единственная анатомически совершенная кукла, которая производится сегодня». Первая Барби была похожа на нынешнюю только прической. Голову украшал рыжеватый конский хвостик под Бриджит Бардо, а лоб был прикрыт челкой под Одри Хепберн из популярных тогда римских каникул. Все признаки сексуальной привлекательности, принятые в 50-е, были у Барби налицо. Выщипанные брови, густо намазанные губы, фарфоровая кожа, осиная талия, стройные ножки и, конечно, бюст. Поскромнее, чем у Мэрилин Монро, но заметно больше, чем у современной Барби. «Сиськи в мире детства» под таким заголовком вышла передовица еженедельника газеты «Village Voice». Дети, и тем более их матери, поначалу восприняли Барби настороженно. Журналисты сразу заговорили о ней как о хищной женщине, идеальной сучке, пустоголовой девушке, и твердили, что матери никогда не станут покупать своим детям кукол с грудями, что Барби надо продавать так же, как и другую порнопродукцию, в закрытых коробках и специальных магазинах. Понятно, что после такой рекламы даже за $3 никто не хотел покупать Барби. За первый год продаж удалось сбыть 3000 кукол. Так бы и осталось Барби полузабытым маркетинговым просчетом, если бы не одно обстоятельство. Отдельно от Барби можно было купить набор тряпочек, коробку, базовый набор одежды для куклы Барби. Стоил он очень дешево, но на рынке другого такого товара не было, и девочкам покупали эти платьица, чтобы одевать своих старых целомудренных пупсов. Но таких еще надо было подобрать, а Барби вот она, готовая. Прошло совсем немного времени, и американцы, так сказать, распробовали Барби. Уже через каких-то 5 лет после появления на рынке и продажи игрушки исчислялись миллионами штук в год. А сегодня около 1 000 000 штук продается за неделю, то есть в среднем по 1,5 куклы ежесекундно. Средняя американская девочка от 3 до 11 лет пополняет свою коллекцию 3 куклами в год и владеет примерно 8 Барби. Всего же за 45 лет продано более 1 000 000 000 экземпляров Барби, ее кукольной родни и многочисленных друзей. А сотни миллионов родителей в мире ежегодно обогащают Маттел примерно на $1,5 миллиарда. Как грибы после дождя растут фан-клубы Барби, причем не только в США и Европе, но даже в мусульманских странах, где строгость нравов была такова, что куклу ввозили туда контрабандой. Первые туалеты для Барби создавались с помощью каталогов для супермаркетов, а уже в 1964 году на куклу не брезговали шить модельеры от кутюр. Так у Барби появились туалеты, о которых не могли мечтать ее маленькие обладательницы и их мамы. Гардероб куклы-модницы ежегодно обновляется примерно на 120 предметов туалета. Поэтому и нет нужды сильно задирать цену куклы. Если первая модель стоила $3, то в последние годы розничная цена голой Барби в США стабильно удерживается на уровне $10. За неполных полвека куколка успела освоить свыше 80 профессий и социальных статусов. Появлялась Барби и в деловом костюме, и в полицейской форме, и в космическом скафандре в 1965, 1984 и 1986 годах, и даже в полном снаряжении бойца американского спецназа. Кстати, в армию Барби пошла служить в 1992-м медсестрой и сразу попала на фронт, угодив в бурю в пустыне. В том же 1992 году Барби впервые баллотировалась в президенты. Предвыборная программа напрашивалась сама собой. Всеобщее образование, равные права девушек и защита животных. Мода на политкорректность потребовала выпуска темнокожих, желтокожих и краснокожих Барби, а разросшийся географический рынок Барби в японских кимоно, в индийских сари, в оливудских оленьих шубках. Охвачено уже 500 национальностей, а в 1997 году Маттел выпустила куклу в инвалидном кресле. Правда, та была осторожно названа подругой Барби Бекки, пока не взят последний бастион политкорректности. Барби, лесбиянки в продаже нет, а вот на оперной сцене сколько угодно. Осенью 2003 года на театральном фестивале в Дрездене наделала шума опера ирландки Дженнифера Уэлш «Реально голые девочки». По замыслу композитора, опера должна была объяснить девочкам, что на самом деле происходит, когда они играют с Барби, и какие мрачные глубины скрываются за их привязанностью к кукле, и объяснила. На сцене, декорированной под кукольный дом, две Барби с помощью мужчин-кукловодов усиленно занимаются самопознанием, понимая под ним исключительно однополую любовь. После успеха в Дрездене опера ставилась в Лондоне и Вене. В 1961 году Барби обзавелась бойфрендом по имени Кен, названным так в честь сына Читы Хандлер. Голубоглазый красавчик, воплощение здорового образа жизни. Но сексуальная жизнь Барби тайна за 7 печатями. Ведет ли она половую жизнь с Кеном или нет, неизвестно, а корпорация Маттел не акцентирует на этом внимание. Беременные подружки Барби уже появились в продаже, а вопрос о материнстве Барби пока не решен. Да и технологически вряд ли это возможно, ведь вопрос о вторичных половых признаках Кена обсуждался в корпорации Маттел неоднократно, но никто так и не решился снять с Кена неснимаемые трусы. Именно так в британском 1960 году производители куклы решили анатомическую проблему дружка Барби. По мнению психологов, Кен в жизни эгоцентричной Барби играет не большую роль, чем 50 зверушек, которые окружают куклу, включая лошадь для верховых прогулок и носорога из комплекта «Барби на сафари». Глава 41. Дары волхвов. Бесценность рождественского подарка заключается в его бесполезности. Американский журнал для потребителей Consumer Reports опубликовал данные опроса «О каком подарке к Рождеству вы мечтаете?», проведенного среди 60 тысяч жителей США. Возглавляют список компьютеры-лэптопы, цифровые видеокамеры и драгоценности. У нас дело не так запущено. В России о бытовой технике и электронике мечтают 30%, а о драгоценностях 10%. Но все вместе это означает, что люди забыли главный смысл рождественского дара. Бесценное утрачивает могущество. Вся история современности состоит в замене человеческих отношений функциональными. Символический дар заменяется на так называемый полезный подарок. Жаль, не сам выдумал. Эта мысль принадлежит современному философу Марселю Энафу, автору книги «Экономика бесценного». Если говорить о символических подарках, то лучшего повода, чем Рождество, не найдешь. С подарка бесценного и бесполезного история этого праздника и началась. Моя бабушка Мария Никифоровна хранила пуговицы в палехской шкатулке с иконой «Дары волхвов» на крышке. На картинке старик с седой бородой, молодой парень и очень смуглый дядечка в тюрбане предлагали пухлому младенцу позолоченные коробочки. И вошедший в дом... увидели младенца с Марию, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. «Никак звали королей, ни что означали дары, бабка сказать не могла. Ну, золото никому не помешает». «При чистой деве надо же было как-то до Вифлеема добраться», — предположила она. «Спроси у деда. Он кружок по материализму ведет у себя в институте». Дед знал все, хоть и был убежденным атеистом. Как по писаному, он произнес мне фразу, которую я так никогда и не нашел в Новом Завете. «Этими дарами...» Волхвы почтили младенца как царя, первосвященника и человека. Золото было принесено в дар царю, ладан — как дар первосвященнику. Смирну же принесли как дар человеку. Ее использовали для приготовления благовоний, которыми обмазывали тело умершего. Знал дед и восхитительные имена так называемых королей — Гаспар, Мельхиор и Бальтазар. Идею о так называемых подъемных для Девы Марии дед отверг. Сказал, что в христианской традиции подарок не имеет материального значения. «А как же Николай Чудотворец? Прообраз Санта-Клауса?» — спросят читатели. «Разве он не бросал в окошко христианам золотые монеты на Рождество?» Епископ Николай любил, прогуливаясь по турецкой Смирне, послушать под окошком, о чем говорит паства. Такое поведение христианского пастыря никогда не считалось неприличным. У мазанки одного бедняка епископ стал свидетелем сложной коллизии. Отец семейства уговаривал трех своих невинных дочерей отправиться на заработки в турецкий бордель. Замуж девушек не возьмут, денег на приданое нет, а кормить три лишних рта бедняку не в мочь. Девочки сопротивлялись и плакали. Ночью епископ Николай залез на крышу дома и бросил в печную трубу три мешочка с золотом. Монеты точно попали в девчачьи сандалии, выставленные к очагу на просушку. На то он и чудотворец. Девушки благополучно вышли замуж. Вот вам и бесценный дар — спасение чести девственницы. А золото здесь ни при чем. 45 года до Рождества Христова римляне стали справлять Новый год тогда же, когда теперь празднуем его мы, 1 января. В этот день было принято делать друг другу символические подарки. Позолоченные финики, орехи, привязанные к ветви оливы. Каждый клиент должен был преподнести своему патрону в первый день Нового года такой подарок. А вечером патроны и клиенты менялись одеждой и устраивали безобразную пьянку, причем господа прислуживали подчиненным. С тех пор традиция дарить слугам на Новый год господскую одежду прочно вошла в быт Европы и сохранялась до середины прошлого века. Безумный император Гай Калигула тоже очень любил новогодние подарки, но удивить его золочеными финиками было трудно, поэтому самодур издал эдикт о ценных подарках. 40-го года нашей эры все сенаторы должны были 1 января принести императору в подарок золото. Причем нетерпеливый Калигула ждал с утра пораньше своих подданных у дверей дворца. И очень сердился, если кто-нибудь норовил принести подарок подешевле. Патриции не стали ждать следующих новогодних праздников и зарезали императора за любовь к почестям и дорогим подаркам. А вот золоченные орехи и финики на елке или ветки амелы остались до сих пор. Велик соблазн притянуть к этой отправной точке историю елочного шарика, но и здесь все не так просто. Если посмотреть на первый стеклянный шарик, выдутый в Тюрингии в XVI веке, то увидим мы на нем изображение Вифлеемской звезды, и до того, как попасть на елку, этот шарик украшал самый популярный аксессуар Рождества – ясли. Католическое Рождество мне довелось встречать в польской семье. Тетка хозяина, пани Кристина, по-домашнему крыся, с порога пригласила пана «забачить ясельки». В стеклянном ящике толпилось с полсотни фигурок. В центре, в пещере, лежал младенец, а над ним Богородица. Иосиф, ангел и пришедшие поклониться новорожденному волхвы. Тут же быки, ослы, ягнята, все разных пород и размеров. Пастухи и стражники царя Ирода подозрительно смотрят друг на друга. Хозяйка всего этого богатства похвасталась свежим приобретением – фаянсовой семьей верблюдов, которых прислал ей к Рождеству племянник из Франции. Крыся рассказала, что собирает ясли с 6 лет, начала еще при маршале Пилсудском. Обычай устраивать ясли довольно молодой. Говорят, его вел Франциск Ассизский в начале XIII века – а вот в России устройство так называемых вертепов не приветствовалось. Мало того, что обычай имел сильный католический душок, так еще и фигурки младенца Иисуса и Богородицы находились под негласным церковным запретом. Обычно их заменяли в вертепе на маленькую иконку. Запрет вызвал новую традицию. Под яслями делали дворец царя Ирода. Уж там-то, в иудейском антураже, простор для творчества кукольника был ничем не ограничен. После революции обычай был забыт, но во многих семьях остались мейсинские фигурки волхвов и осликов. С них лет 10 назад начались новые коллекции фигурок для яслей, а современные изящные начиментос, новорожденные из Испании, или итальянские пресепьос, ясли, можно купить в Москве во многих сувенирных магазинах и галереях. А если уж заглянете в галерею, то обратите внимание на авторские куклы. Более рождественский подарок трудно придумать. Кукла всегда пребывает в нирване. Ей неизвестно страдание, разве что легкая грусть. И кукла вечна. Этого огромного целлулоидного младенца маме подарили на новый 1938 год. Назвали его просто Пупс. В эвакуацию Пупса не взяли. Всю блокаду он просидел в мерзлой ленинградской квартире, укутанной в пальтишко своей хозяйки. Первый полет человека в космос Пупс встретил в моем шерстяном костюмчике. а старость коротает в китайском платьице моей дочери. Показывая пупса гостям, я убедился, что в каждой семье осталась с незапамятных времен кукла. В одном доме бережно передавали из поколения в поколение новогодний подарок одной из прабабушек – настоящую Пандору. В XVII веке модных журналов еще не издавали, а узнавать о новостях французской моды хотели все чаровницы Европы. Предприимчивые французы вспомнили, что в Древнем Риме для демонстрации мод в провинцию посылали раскрашенные глиняные фигурины высотой до 25 сантиметров, и во Франции создают прекрасных пандор. Это были средних размеров фарфоровые куклы с пропорциями взрослой женщины, одетые по последнему слову моды. Сколько наших прабабок адмирало, увидев пандор в витринах на Кузнецком мосту. С середины XIX века подобные куклы стали дарить девочкам на Рождество. Ширпотребовская Барби, конечно, сильно испортила имидж куклы. Но сегодня мы наблюдаем ренессанс загадочного жанра искусства, авторской художественной куклы, дара бесполезного и бесценного. Глава 42. 10 мастей бога Вишну. В карточных мастях жрецы зашифровали тайные знания. Историки до сих пор спорят не только о том, кто первый приплыл в Америку, но даже об авторе радио, изобретенного чуть больше века назад. Стоит ли говорить, что о вещах тысячелетней давности никто вообще ничего толком сказать не может? Например, игральные карты так бы навсегда и остались без исторической родины, если бы предприимчивые и расчетливые китайцы не законспектировали факт изобретения в своей книге «Чинг Цзэ Тунга». По старинному манускрипту, который в Европе первый раз прочли только в XVII веке, выходит, что официально придумали карты в 1120 году, а в 1132 году китайцы уже вовсю в них резались. Правда, дотошные историки тут же отыскали упоминания о картах, относящихся к VIII веку, а также документальные свидетельства о том, что в 969 году, все в том же Китае, карточные игры успели официально осудить и запретить. Как их можно было только через 50 лет после этого изобрести, не совсем ясно, но мудрым китайцам виднее. Может быть, в их манускрипте речь шла о бумажных картах, ведь до этого китайцы и японцы играли разукрашенными плитками и табличками из слоновой кости. Впрочем, они постоянно во что-то играли, то в деревянные бруски, то в зубы, то в ракушки, откуда потом пошли современные домино, кости и множество других азартных игр. Китайцы даже придумали, как убить сразу двух зайцев, не тратить кучу времени на разрисовку табличек и упростить процесс ставок и передачи проигранных денег. Они просто стали использовать свои бумажные деньги вместо карт. Благо, купюры различались по рисункам и, что главное, достоинству. Но вскоре изобретательным китайцам такое положение вещей показалось слишком банальным, и они решили добавить картам символизма. Так появилась колода из 52 карт и 4 мастей. Масти эти отвечали за времена года, а число карт, как нетрудно догадаться, точно соответствовало количеству недель в календарном году. Конечно, можно еще вспомнить игральные диски индейцев и магические рисунки, созданные нашими предками для ритуальных обрядов, утратившие со временем свой смысл, но распространение получили именно китайские карты. Правда, к моменту, когда они дошли до Европы, узнать их было сложно. Сначала над колодой поработали в Индии, где увеличили количество мастей до 10 по числу воплощений бога Вишну, и решили божественную сущность карт на игры не разменивать и использовать их для предсказания будущего. У индусов карты позаимствовали арабы, но воплощения чужого бога им были ни к чему, так что количество мастей снова уменьшилось до 4. Вроде как увидели на индийских картах четырехрукого Шиву с кубком, мечом, монетой и жезлом в руке, и взяли эти символы для мастей. Жезлы нам известны сейчас как трефы, чаши как черви, мечи как пики, а монеты, соответственно, как бубны. Такая простая история нас не обманет. Мы-то знаем, что карты заключают в себе значительно больше тайных смыслов. Те, кто знаком с картами Таро, знают, что гадальная колода состоит из 78 карт, из которых 56 обычные карты, только с так называемым рыцарем между дамой и валетом, так называемые младшие арканы. Так вот, они, в свою очередь, делятся на четыре масти, которые так и называются жезлы, чаши, мечи и пентакли, или диски, то есть те самые монеты. Казалось бы, ну и что? Может быть, эта колода и состоит из тех карт, которые сарацины, они же арабы, позаимствовали у индусов и завезли в Европу. Но о происхождении Таро существует еще одна версия. Действие происходит в Древнем Египте, а точнее в Александрийской библиотеке, где хранилось множество глиняных и деревянных таблиц. Можно посмотреть на вещи трезво и предположить, что со временем информацию с глиняных табличек просто перенесли на бумагу, а позже смысл древней мудрости утратился, и неграмотный народ стал использовать страницы книги для игры. Но есть и более красивая легенда, по которой египетские жрецы захотели сохранить тайное знание, записанное в одной из книг, состоявшей из 78 таблиц. Сначала они решили проблему с универсальностью языка и перевели смысл написанного на язык символов, интуитивно понятных всем людям – круг, крест и так далее. А потом жрецы стали думать, как теперь эти символы увековечить. Один предложил выгравировать рисунки на золотых слитках, второй – выбить на стенах храма, а третий как раз и предложил нарисовать карты – и сказать людям, что это такая игра. Рассудительные жрецы задействовали все три способа, но несложно догадаться, что золото было переплавлено, а храмы разрушены, и только колода карт сохранилась, хранимая всем человечеством, но никто уже не помнит, что же на самом деле значили все эти карты. Кстати, каждая карта колоды Таро носит название «Аркан», что с латинского переводится как тайна. По одной из версий, в Европу колоду завезли не арабы, а цыгане, а уж им-то точно все равно было, какой смысл вложили в карты древние жрецы. Появилось новое средство – позолотить ручку, и на том спасибо. Если все же это были арабы, то в качестве завоевателей Италии. Естественно, что вторгшиеся сарацины завоеванным итальянцам на картах не гадали и пасьянсы не раскладывали. А потому колода перешла в использование европейцев исключительно как инструмент азартной игры. Игра называлась «Наиб» от арабского слова «набаа», что означает «пророчество». В Испании карты стали называться «наипес», и не совсем ясно, произошло ли это слово от пророчество, или это вообще искаженное название города Неаполя, где впервые европейцы с картами и познакомились. Выглядели карты тогда немного иначе. Сарацины были мусульмане, Коран запрещал им изображать человеческие фигуры, тем более на игральных и гадальных картах. О том, что игра в карты прижилась, свидетельствует документ от 1367 года, по которому в городе Берне карточная игра была запрещена. Впрочем, существуют менее достоверные свидетельства о том, что во Франции карты запретили еще в 1254 году под страхом наказания кнутом. В Италии это произошло в 1299 году, а в Испании в 1331. В деле запрещения карт особенно постарались священники, считавшие, что картежники одержимы дьяволом, тем более, что довольно часто они заставали собственных монахов в кельях за игрой. Запрет игры в карты обосновывался и участившимися фактами разорения аристократических семей. Вот анекдот из французского памфлета XV века. «Да прекратите вы, наконец, эти игры в нашем доме!» «Извини, дорогая, но этот дом уже не наш». К этому времени в Германии уже почти 100 лет существовал цех фабрикантов и торговцев игральными картами. Бизнес, надо сказать, был довольно прибыльным, потому что карты рисовались вручную и стоили бешеных денег. Чтобы сократить расходы на производство, сделать колоду удобнее. Карты еще и в размерах были более 20 сантиметров. А правила игры проще, пришлось половину карт убрать. Под сокращение попали так называемые «старшие арканы» колоды Таро, которые не относились ни к одной из мастей и теперь используются только в гадании. Но если Таро, несущие древнюю мудрость, остаются неизменными уже более 1000 лет, то над обычной колодой поработали все, кто мог. Во Флоренции, например, вместо того, чтобы убрать лишние карты, добавили еще 20 козырей, а выкинули только дурака и шута. Кстати, именно эти две карты впоследствии стали джокерами. В колодах, распространенных в некоторых странах, не было дам, зато были рыцари и присутствовала единица. Со временем она стала главной картой колоды, более известной нам как туз. Наличие в колоде таких персонажей, как король, рыцарь, дама или валет, давало огромный простор для творчества средневековым художникам, рисовавшим эти картинки с реальных и легендарных личностей. 4 короля первоначально изображали популярных персонажей мировой истории. Король червей, Карл Великий, под мастью Пик художники рисовали библейского царя Давида. В роли короля Бубен выступал Юлий Цезарь, а король Треф походил на Александра Македонского. Дамам тоже перепали знаменитые женские прототипы. Так в роли карточных дам побывали и Елена Троянская, и Жанна де Арк, и Елизавета I Английская, а в роли дамы Пик – Афина Паллада. Кто были рыцари, исчезнувшие из колоды, установить не удалось, зато известны валеты, чаще всего искатели приключений и авантюристы знатных кровей. На роль валета червей французы, само слово «валет» принадлежит именно им, выбрали Этьена де Виньеле, служившего в войсках Чарльза VII, выступавшего некоторое время в роли советника Жанны де Арк и оставшегося в памяти французов героем народного фольклора. Место на карте валета Пик досталось Огиеру Датскому, герою народных сказаний, а в жизни племяннику Карла Великого. Прообразом валета Бубен стал легендарный Роланд, тоже племянник короля червей Карла, а валет Треф удостоился чести быть срисованным самого сэра Ланселота, старшего из рыцарей круглого стола короля Артура. Первым, кто так вольно стал обращаться с рисунками на картах, вероятно, является французский живописец Жакомин Грингонер, нарисовавший колоду в самых благих целях. Жил он при короле Карле VI, 1368-1422 годы, вошедшем в историю как Карл Безумный. Бедный король страдал страшнейшими головными болями, от которых регулярно впадал в приступы безумия. Именно для него Жакомин и нарисовал карты, раскладывая которые правитель более или менее успокаивался – так что подданные могли вздохнуть свободно. Россия же дышала свободно от азартной заразы аж до самого 17 века. Зато, как только к нам попали карты, сразу поднялась волна преступлений и морального разложения общества. Резонанс был так велик, что русский царь Алексей Михайлович внес в уложение 1649 года пункт о том, как следует поступать с игроками-картежниками. Провинившихся предписывалось бить кнутом и отрубать им пальцы и руки, как обычным ворам. Еще через 50 лет при Петре I законодательство смягчилось, и пункт об отрубленных конечностях убрали. Зато нахождение при человеке колоды карт все так же каралось поркой. Доставалось и невиновным любителям карт – которые использовали их для раскладывания пасьянса и карточных фокусов. Справедливость для этих несчастных восстановила Елизавета Петровна лишь в 1761 году, оставив запрет исключительно на азартные игры. Разрешены были так называемые коммерческие игры, те, в которых игрок может заработать не благодаря слепому случаю, а своим умом, памятью, опытом и хорошим знанием основ теории и практики игры. Или ловкостью рук. Шулерство как явление появилось тогда же, когда и сами карточные игры. Но справедливость торжествовала каждый раз, когда шулеров вычисляли. В приличных домах их было принято бить бронзовыми канделябрами. Если поймают, к примеру, на пароходе или в поезде, немедленно за борт или на насыпь. В карточной драке убили царя Петра III, выбили глаз светлейшему князю Потемкину, а Алябьев, известный всем автор «Соловья», отправился в ссылку в Тобольск за то, что поучил карточного мошенника чуть не до смерти. Но ни это, ни множество других телесных наказаний так и не остановило волну шулерства, ведь карты – очень прибыльный бизнес. Так в 1996 году в одном из казино Лас-Вегаса везучий американец выиграл в покер 2,3 миллиона долларов, и это всего лишь официально зарегистрированный результат. А сколько денег перетекло в руки счастливчиков в подпольных заведениях, выигрыши в которых не анонсируются из соображений безопасности и нежелания связываться с налоговой инспекцией. Впрочем, не обязательно играть в карты, чтобы на них заработать. Достаточно их просто собирать. Редкие старинные колоды всегда являлись объектом вожделения коллекционеров. Самая дорогая коллекция принадлежала нашему соотечественнику генералу Ивкову и насчитывала 2000 колод. Стоимость коллекции выражению в денежном эквиваленте не поддается, она просто бесценна. При большом везении не обязательно тратить всю жизнь на поиск уникальных колод. Достаточно оказаться в нужном месте и в нужное время, как, например, стюардесса Шейла Беркли Уайт, которой Диана подарила даму червей со своим автографом. На аукционе эта карта должна была быть продана за 83 215 долларов, но покупателю не досталось. Ее продали вне аукциона за большую сумму. Впрочем, карты можно использовать не только как средство обогащения или проведения досуга, но и для обучения. Еще в Китае художники додумались размещать на картах не только их достоинства и масти, но и познавательные сцены, исписывать житейскими мудростями и фразами из пьес, сопровождаемыми соответствующими иллюстрациями. Японцы же придумали отдельную игру на эрудицию. На одной половине карт написали строки стихотворений известных поэтов, на второй нарисовали самих поэтов. Выигрывал тот, кто составлял правильно все пары. А юного Людовика XIV обучали при помощи карт, носивших название «Короли Франции», «Знаменитые королевства», «География» и «Метаморфозы». В первые годы советской власти короли и дам было отменили. Их место заняли рабочие колхозницы, а серпы и молоты выступили в качестве мастей. А с 1919 года печатание карт, как чуждой и разлагающей игры, вообще прекратили. До 1926 года жители Совдепии играли старыми царскими и самодельными колодами. Сегодня можно найти карты на любой вкус, с изображениями людей, зверей, птиц, кадрами из фильмов и порнографическими картинками. Применение их не менее разнообразно, благо карточных игр, пасьянсов и фокусов придумано великое множество. Но посмотрите как-нибудь в процессе игры на карты внимательно. Быть может, ваша «тройка дам» на самом деле скрывает формулу бальзамирования египетских мумий, а флеш-рояль повествует о тонкостях извлечения мозга покойника через нос. Так что не стоит удивляться, услышав от гадалки фразу: «А вот карты говорят, что уже 2,5 года, как вы мертвы». Ведь что еще могло волновать древнеегипетских фараонов? Глава 43. Великий глухонемой. Порнография родилась вместе с человечеством. В 1960-е, во времена оттепели, у нас много чего появилось нового. Вот, например, глухонемые в поездах. Мыча боком, они протискивались в купе и выкладывали на купейный столик свой нехитрый товар. Размывчатые фотографии с обнаженным женским телом, картинки из серии «101 поза» и, конечно, игральные карты, где место дамы-королей занимали голые мужики и бабы. Смотреть на это трезвому человеку было страшно, но где же вы видели в поезде трезвых? А податые граждане охотно выкладывали за всю эту так называемую порнуху по рублю, а потом, протрезвев, долго мучились, то ли сразу выбросить, то ли, спрятав от жены, отнести на работу коллегам. Пусть полюбуются. За всю историю существования порнографии и активной борьбы с ней никто так и не дал четкого определения, что же это такое. Дословно с греческого понятия «порнография» можно перевести как «описание разврата», причем в самой Греции под этим понимали всего лишь рассказы о жизни и обычаях проституток. Большая советская энциклопедия же говорит, что порнография – это вульгарно-натуралистические непристойные изображения половой жизни, причем распространению непристойной продукции подвержены исключительно капиталистические страны, а в СССР такие вещи караются законом, да и вообще секса нет. Впрочем, во времена Советского Союза не существовало разницы между эротикой и порнографией, поэтому запрещены были в том числе и изображения обнаженного тела или его фрагментов. И пока на Западе шли сексуальные революции, а народ вовсю зачитывался «Плейбоем» и «Пентхаусом», советские граждане с трудом и из-под полы доставали черно-белые фотокопии или карты с клубничкой и также в полной секретности перепечатывали и давали почитать друзьям книги, которые сейчас порнографическими назвать-то стыдно. Кстати, именно с книг история порнографической продукции и началась. Трудно назвать продукцией наскальные изображения полового акта, соседствующие со сценами охоты, или барельефы и фрески древних храмов, все на ту же тему. Все эти изображения не преследовали цель воздействовать на низменно-чувственные инстинкты человека, чего, правда, не скажешь о публичных домах античной Европы, стены которых украшались сценами саитий. Так как в таких рисунках чаще всего изображались вполне реальные жрицы любви, торговавшие собой в этих публичных домах, то такую роспись можно воспринимать всего лишь как прейскурант и перечень услуг, предлагаемых заведением. Литература же, как уже говорилось выше, берет свое начало в Древней Греции, где древние писатели и философы обожали писать о проститутках. Профессия была уважаемая, и сама богиня Афродита покровительствовала куртизанкам. Да и тема секса у греков не была табуирована, наоборот, греки приветствовали секс, в том числе и в гомосексуальных его проявлениях, и не стыдились об этом писать и изображать сцены саитий на амфорах, кубках и детских тарелках, чтобы детишки развлекались во время еды. Древние римляне от своих соседей не отставали. Они, конечно, перед каждым домом статуи фалосов не расставляли и амулеты соответствующей формы не носили, но писать об этом не гнушались. Самое древнее римское сочинение, как минимум эротического содержания, дошедшее до нас, принадлежало перу поэта Овидия и называлось «Наука любить». Начинается книга с совершенно пристойных советов о месте и способах соблазнения женщин, о чувственной стороне вопроса, окончается в лучших традициях Камасутры. Как, сколько раз и в какой позе удобнее друг друга любить. Правда, Овидий особым изобретательством не отличался и свел все к одному простейшему и наименее утомительному способу. А вот автор уже упоминавшейся Камасутры явно был приверженцем разнообразия. Камасутра была написана 16 веков назад, но до сих пор остается самым подробным трудом об искусстве любви, который и по сей день расходится огромными тиражами. Правда, индийские ученые уверяют, что никакого сходства современной Камасутры с древнеиндийским оригиналом нет. Автор трактата, индийский врач и философ Ватсьяяна Маланага, изучал Кама, сексуальное наслаждение. Он рассматривал любовь как священное действие, а потому много места в своей работе уделил чувственной составляющей и советам женщинам, как соответствовать мужским требованиям и бороться за мужское внимание с его любовницами. И, конечно, автор не забыл рассказать о том, как получить удовольствие от соития, а потому подробно описал не только позиции, но и разные дополнения к половому акту, такие как похлопывание, царапание и еще 62 способа разнообразить свою половую жизнь. Но современные читатели на вопрос о жанре Камасутры, скорее всего, ответят: комедия положений, потому что мало кто воспринимает этот трактат иначе, чем путеводитель по сексу. В современных изданиях количество текста все сокращается. Мало кому интересно читать описание одного дня из жизни культурного индийского мужчины, а количество иллюстраций увеличивается. По крайней мере, древние индийские миниатюры, сопровождавшие книгу, давно уже прилагают в качестве бонуса, потому что все позы проиллюстрированы фотографиями с участием реальных людей. Но не всегда и не везде к сексу относились как к естественному процессу. С приходом христианства стало принято изображать святых, а не любовные игры. Правда, дотошные историки откопали элементы порнографии даже в Библии. Например, в 1877 году англичанка Анни Безант так обиделась на запрещение за непристойность ее книги, в которой она отстаивала право женщины на аборт, что подготовила памфлет «Подлежит ли Библия осуждению?» со 150 отрывками из Ветхого и Нового Завета сомнительного содержания. А если воспринимать слово «порнография» в его буквальном переводе с греческого, то в Библии она, несомненно, присутствует в многочисленных описаниях блудниц и их поведения. Несмотря на пропаганду церковью идеи чистоты и целомудрия, жанр порнографии отнюдь не умер. Так в конце XIV века увидела свет едва ли не первое печатное порнографическое произведение, которым зачитывается по сей день. «Декамерон» итальянца Джованни Боккаччо. «Дека» с греческого переводится как «десять». История Декамерона – это история 10 человек, троих юношей и 7 девушек, которые, спасаясь от чумы 1348 года, уехали в загородное имение. Там они в течение 10 дней коротали время рассказами, по 10 рассказов в день, итого 100 новелл, высмеивающих развратное и глупое духовенство и бытовавшее в то время понимание добродетели. Не все новеллы носят сексуальную окраску, но некоторые откровенно непристойны. За Декамероном последовал французский «Гептамерон» Маргариты Наварской с похожим сюжетом. Параллельно вышли переводы арабских сказок «Тысяча и одна ночь», которые в полном варианте сильно отличаются от того, что все мы читали в детстве. А в XVI веке появляется далеко не самое пристойное произведение Гаргантюа и Пантагрюэль «Француза Рабле». И совершенно неудивительно для того времени, что Рабле, предлагавший в своем произведении выстроить стены из женских половых органов, был монахом. Дальше стало интереснее. Непристойные сонеты поэта Пьетро Аретино были проиллюстрированы порнографическими рисунками с различными позами для занятия любовью. Рисунки эти тоже появились неспроста. Ученик Рафаэля, живописец Джулио Романо, как-то раз поссорился с папой Климентом VII и разрисовал целый зал Ватикана порнофресками. Скандал вышел знатный, и фрески, естественно, тут же замазали, но срисовать с них гравюры все же успели. Они и пошли на оформление сонетов Аретино. Следующий человек, подаривший миру порнографическое произведение в 12 томах, в представлениях не нуждается. Венецианский авантюрист Джованни Якопо Казанова, о половых органах и способностях которого ходили легенды, за свою жизнь успел не только войти в связь с более чем 1000 женщин, но и описать на бумаге все свои любовные похождения. Его «Воспоминания» — это подробное описание быта и нравов Европы XVIII века, хотя местами совершенно порнографическое. Еще одна книга, взбудоражившая умы европейцев в XVIII веке, была написана Джоном Клеландом в попытке спастись от кредиторов. Автору это прекрасно удалось, а его роман «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» вошел в историю как шедевр эротической литературы, который даже в XX веке не раз пытались запретить. Роман подробно описывает жизнь проститутки того времени, но заканчивается хэппи-эндом. Как только мемуары увидели свет, улицы Англии в огромных количествах заполонили новоиспеченные ночные бабочки, что привело к резкому падению цен на их услуги. Предложение превысило спрос. Таким же потоком хлынула и порнографическая литература, а кроме того, начало развиваться искусство иллюстрации – порнографических сюжетов. Иногда такие иллюстрации продавались отдельно от книг, что не уменьшало их ценности в глазах покупателей. А тут как раз подоспело изобретение фотографии, и производство эротических снимков было поставлено на поток. Вылилось такое увлечение в целый бизнес по производству порнооткрыток. А столетием раньше, в 1740 году, в Париже родился Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, который чуть ли не половину жизни провел в заключении по обвинениям в изнасилованиях и извращениях. Но его поступки в реальной жизни не шли ни в какое сравнение с тем, о чем он писал. По словам самого маркиза, он постиг в области распутничества все, но никогда бы не сделал всего того, что постиг. Романы, принесшие ему наибольшую известность, это полный каталог сексуальных извращений, хотя многие склонны считать их не откровенной порнографией, а глубокими философскими и психологическими работами. Еще один автор, который наряду с маркизом де Садом внес вклад не только в порнографическую литературу, но и в перечень названий сексуальных отклонений – немецко-австрийский писатель Леопольд фон Захер Мазох. Любимая тема всех его произведений – мучение слабого и женственного мужчины, которую он принимает от сильной и мужественной женщины. Но вернемся к XIX веку с изобретением фотографии, а позже и кинематографа. Не прошло и 3 лет после появления «Великого немого», как мир познакомился с порнографией на экране, хотя тогда так называемой «скотской похотью» обозвали даже фильм «Поцелуй» длиной в 3 минуты, содержание которого полностью описано в названии. Впрочем, настоящая эра порнографической продукции начнется только через 30 лет, а пока порнография преследуется законом, причем никто не может дать точное определение этого понятия, и запрещаются зачастую совершенно невинные вещи. Даже когда в 1968 году в Дании официально разрешили показывать порнографию на экранах, в Соединенных Штатах все еще арестовывали тиражи Декамерона Боккаччо. Для потребителей все поменялось, когда в 1953 году Хью Хефнер сфотографировал на своей кухне обнаженную Мэрилин Монро и вложил все деньги в выпуск 1 номера журнала «Playboy». Только недавно владелец и основатель «Плейбоя» решил изменить политику и направленность журнала, потому что не желает больше видеть сотни фотографий голых девиц, а так называемую порнуху можно найти и в интернете. Еще жестче оказался скандальный журнал Ларри Флинта «Хастлер», за который владелец заплатил многомиллионные штрафы. Настолько это издание шокировало власти. А дальше, как грибы после дождя, начали появляться магазины порнографии, журналы, секс-шопы и видеопродукция для домашнего семейного просмотра. Между прочим, это только сейчас можно зайти в любой видеопрокат и взять себе кассету с порнушкой, не размышляя о высоком. А еще 30 лет назад режиссеров, порнографов воспринимали как борцов за свободу творчества, а их ленты как попытку сексуального образования масс. Сейчас от таких высоких идей мало что осталось. Все кассеты, что можно приобрести в любой палатке, содержат, как правило, низкобюджетные фильмы с далеко не самыми профессиональными актерами, минимум диалогов и отсутствием сценария в привычном понимании этого слова. Зато, как говорится, дешево, надежно и практично. Кстати, о палатках и видеопрокате. Во многих странах в той или иной мере продажа порнографической продукции разрешена. В США государство получает огромные налоги с порнобизнеса, а в России вообще до сих пор не могут определить, что понимать под порнографией. В простонародье лучшее определение звучит так. В эротике герои – мужчина и женщина, в порнографии – пенис и вагина. Но в закон такое не запишешь. Глава 44. Пороки Винни-Пуха. Какие тайны скрывает плюшевый мишка? Говорят, невинен, как плюшевый медвежонок. А вот психологи с этой пословицей не согласны. Вот уже полвека они ищут скрытый, говоря профессиональным языком, латентный смысл забавной игрушки. И история Тедди Б. «Медведь Тедди» дает им для этого все основания. В 2002 году коллекционеры-тедисты всего мира отмечали круглую дату. Ровно 100 лет назад, в 1902 году, началась история самого знаменитого и удивительного медведя мира – Мишки Тедди. Если со временем появления все ясно, то о месте спорят до сих пор. По американской версии событий, плюшевый медведь своим появлением обязан газетной карикатуре. В ноябре 1902 года 26-й президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт отправился в штат Миссисипи, чтобы разрешить спор о границах этого штата с соседней Луизианой. Местные власти решили угодить высокопоставленному гостю и предложили ему принять участие в охоте на медведей. День выдался неудачным, и после многих часов охоты президент так и не встретил ни одного представителя этого семейства хищных млекопитающих. Тогда организаторы не придумали ничего лучшего, чем поймать маленького медвежонка, привязать его к дереву и предложить Рузвельту застрелить несчастного зверька. Президент такой услужливости не оценил и, возмущенный предложением, воскликнул: «Пощадите медвежонка! Я не буду стрелять в привязанное животное!» Через несколько дней в газете «Вашингтон-Пост» появился рисунок карикатуриста Клиффорда Берримана. «Граница в Миссисипи проведена», а вскоре карикатура обошла газеты по всей стране. Эта история так и осталась бы просто забавным фактом из жизни президента, если бы не 32-летний русский эмигрант Морис Миштом, владелец свечной лавки на Бруклине. Вдохновленный карикатурой Берримана, он выставил на витрину своего магазинчика рисунок из «Вашингтон-Пост» игрушечного медвежонка, сшитого своей женой Розой, с табличкой «Медведь Теодора». Игрушка была моментально куплена, так же, как и все последующие. Говорят, что Миштом написал Теодору Рузвельту письмо с просьбой позволить назвать медвежонка именем уменьшительным от Теодора, Тедди. Рузвельт ответил: «Я не совсем уверен, что использование моего имени принесет успех производству плюшевых медвежат, но если вы так уж настаиваете, то, пожалуйста, вы можете назвать его моим именем». История свидетельствует, что президент сильно ошибался. Игрушка пользовалась таким колоссальным успехом, что через год Моррис закрыл свой свечной магазин и открыл игрушечную фирму Ideal Novelty and Toy Company. Сейчас это одна из крупнейших империй игрушек. А тогда фирма с трудом справлялась с бешеным спросом на плюшевых медведей. Положение спасла немецкая фирма Штайф. Кстати, немецкие производители до сих пор уверены, что это именно они первыми придумали мишку. В том же году, но по другую сторону океана, Рихард Штайф, работавший в игрушечном бизнесе, на свою парализованную тетушку Маргарет, посетил зоопарк в Штутгарте. Там он зарисовал пару медвежат и показал свои скетчи тетушке. Та тут же принялась шить махерового медведя, и уже в начале 1903 года на Лейпцигской ярмарке компания «Штайф» представила свою новую игрушку – плюшевого мишку с подвижными суставами. Игрушка не пользовалась большой популярностью у немцев, и Рихард уже потерял надежду ее продать. Но перед самым закрытием ярмарки медведя увидел американец. Он тут же купил игрушку и заказал еще 3000 экземпляров. В 1904 году поступил заказ на 12 тысяч Тедди. В тот же год Теодор Рузвельт выиграл на выборах, сделав символом своей предвыборной кампании медведя. Но ажиотаж не утих и после ухода президента из Белого дома. Скорее наоборот. У американских покупателей началось настоящее помешательство на плюшевых тезках Рузвельта. В 1907 году Штайф выпустил 975 тысяч медведей, 90% которых отправилось в США. Запатентовав конструкцию и название медведя, владелец компании начал поставлять игрушку на европейские рынки. Одна компания, производящая игрушки, решила заработать на том же сценарии. К приходу нового президента Уильяма Говарда Тафта компания выпустила плюшевого опоссума, сопроводив его появление слоганом «До свидания, медведь Тедди! Здравствуй, Билли Поссум!». К несчастью, горе-предпринимателей – существо с безумными розовыми глазами, злобным оскалом и крысиным хвостом – Билли Поссум не снискала признания любви у детишек, в отличие от милого медведя Тедди, которого стало принято дарить детям на Рождество и все прочие праздники. Медвежонок даже обзавелся собственным гимном «Пикник плюшевых мишек», которому в 1907 году написал музыку американский композитор Джон Бреттон. Уже в наше время к музыкальному прославлению плюшевых медведей приобщились такие небезызвестные люди, как Элвис Пресли со своей песней «Тедди Беа» и Элтон Джон, название песни которого не столь лаконично «Year of the Teddy Bear» – «Год медведя Тедди». В Англии первые мишки появились в 1908 году. Серьезное же их производство началось в 1915 году. Английские медведи были мягче на ощупь и миловиднее, чем их немецкие братья. Там, где много компаний-производителей, соответственно, много различных мишек. С середины 20-х годов прошлого века по всему миру получили распространение новые мишки Тедди. Разноцветные мишки-клоуны, артисты, музыкальные и механические медведи с электрическими глазами – фарфоровые мишки, мишки на роликах, умеющие прыгать и даже выделывать балетные па. А в 1924 году Уолт Дисней выпустил первый цветной мультфильм о косолапых «Алиса и три медведя». Любовь детей и взрослых к плюшевому медведю носила иррациональный характер. Мишек производилось и покупалось столько, что Тедди скоро стал отдельной отраслью в индустрии игрушек. По словам американского историка Чарльза Панати, мишка Тедди даже способствовал развитию технического прогресса. Именно массовость вынудила производителей искать или изобретать более дешевые и практичные материалы для производства мишек, например, недорогой плюш. В 30-х подешевели часовые механизмы, и Мишка Тедди стал первой массовой заводной игрушкой. К 40-м годам как минимум 10 фирм в мире продавали плюшевых медвежат, но всех их звали одинаково. Когда началась Вторая мировая война, Европе стало не до игрушек. Тем не менее фирмы Шуко, Бинг и Херман продолжали шить мишек, и сейчас их Тедди – гордость любой коллекции. Когда жизнь стала налаживаться наряду с традиционными, появилось много новых медведей. Венди Бостон создал цельного медведя, которого удобно стирать в машине. Вскоре игрушка была скопирована другими производителями. В 60-70-х годах модификация мишки Бостона повлияла на дизайн большинства медведей. Со временем, впрочем, модифицировался не только дизайн мишек, но и отношение к ним. Еще полвека назад было модно фотографировать детей с их плюшевыми любимцами. Теперь же Тедди приобрел статус объекта роскоши, который может себе позволить далеко не каждый. В мире насчитывается несколько десятков тысяч любителей Тедди. Причем чаще всего это взрослые и обеспеченные люди. На аукционе Кристи проводятся торги, лотами которых являются исключительно плюшевые мишки. Спрос на них так велик, что покупку потертого и засаленного медведя можно расценивать как удачное вложение капитала. Но по статистике мало кто из коллекционеров перепродает в будущем свое приобретение. Да и сами продавцы плюшевых лотов не спешат расставаться с близкими сердцу игрушками. Нередко они отзывают в последний момент медвежат с торгов. Настолько немыслимой им кажется жизнь без своих любимцев. Средняя цена медвежонка на таких торгах от 1 до 3 тысяч фунтов. Медведь Тедди два раза попадал в книгу рекордов Гиннесса. Один раз это случилось в 1998 году, когда Лин Ламп создал самого маленького игрушечного медвежонка в мире высотой 8,5 мм. А второй эпизод связан с аукционом Кристи, на котором в 1994 году за 110 тысяч фунтов стерлингов был продан самый дорогой мишка Тедди в мире. Это была игрушка Тедди Герл, произведенная фирмой Штайф в 1904 году. Косолапый прошел всю Вторую мировую войну в походном рюкзаке полковника Боба Хендерсона и вернулся невредимым, как и его хозяин. Маленькая дочка полковника, играя с медвежонком, одела его в платьице, отсюда и имя медведя – Тедди Герл, Тедди Девочка. А через 90 лет после своего появления на свет этот сменивший пол медведь отправился первым классом в Японию с владельцем игрушечной фирмы Йосихиро Секигути, где занял почетное место в Японском музее имени медведя Тедди. В основе этого музея коллекция Хендерсона, которая к смерти своего первого владельца насчитывала более 600 медведей. Не менее захватывающей была история мишки все той же фирмы Штайф, созданного в 1908 году. Махеровый медведь ярко-красного цвета был подарен русским великим князем Георгием Михайловичем своей 4-летней дочери Ксении Георгиевне. Нянька шила для медвежонка казачью форму оранжевого цвета и дала ему имя Альфонсо. Через 6 лет княжну Ксению отправили в Англию погостить у кузена Георга V. Вернуться на родину княжне было не суждено. Сначала разразилась Первая мировая война, а затем революция в России. Всю жизнь княжна прожила в Англии и больше всего на свете берегла подарок отца – плюшевого медвежонка Альфонсо. В 1965 году игрушка перешла по наследству ее дочери. Как известно, чем больше любили мишку, тем больше потерта его шерсть. Следовательно, тем большим он становится раритетом, и тем выше его цена. Альфонсо явно не был обделен любовью. В мае 1989 года медведь с потрепанной мордочкой был продан на аукционе Кристи за 12 100 фунтов стерлингов. Купила его известная компания Teddy Bear of Whitney. В 1990 году по предложению нового владельца Мишки Яна Поута фирма «Штайф» изготовила точную копию знаменитого «Альфонса». Партия из 5000 экземпляров была мгновенно раскуплена, впрочем, как и траурная партия «Черных медведей», приуроченная к гибели «Титаника». Но самый знаменитый Мишка Тедди отнюдь не транссексуал Тедди Герл и не облысевшая чрезмерного обожания любимец русской княжны, а простой медвежонок Эдвард, которого в 1921 году подарила своему сыну на день рождения Дороти Милн. Сына звали Кристофер Робин, а своего медведя он переименовал Винни-Пуха. Увидев, насколько Кристоферу Робину понравился подарок, его отец Алан Милн решает написать специально для него книгу, героями которой будут любимцы сына. Как плюшевый медведь, ослик, поросенок, тигр и кенгуру, так и настоящие, жившие в окрестностях загородного дома, кролик и сова. И в октябре 1926 года появляется всемирно известная детская сказка, переведенная впоследствии на 40 языков мира – «Винни-Пух». Книга не так проста, как кажется на первый взгляд. В ней присутствуют не только мифологические образы и полный набор классических психологических характеров, но и сексуальные мотивы, включающие в себя латентную гомосексуальность. Да, знакомый всем с детства медвежонок Пух с женским именем Винни неспроста живет в лесу, полном зверей мужского пола. И такой нежностью проникнуто его отношение к Кристоферу Робину, которого, по его собственным воспоминаниям, родители в детстве часто одевали девочкой. При старательном изучении текста можно найти описание половых актов, правда, тщательно замаскированные. Например, история со слонопотамом, которого Пух и Пятачок, слабое существо без мужских признаков, прототип которого был хрюшкой женского пола, решили поймать, вырыв яму. Слонопотам в оригинале «хефаламп», что можно разложить на «хефти» – здоровенный и «ламп» – огромный кусок, обрубок – шишка. Некоторые психологи полагают, что под «здоровенным обрубком» понимается фалос, а вырытая яма – символ вульвы, в то время как процесс попадания слонопотама в яму – символ полового акта. Но вернемся к нашим медведям. С точки зрения психологии и педагогики, мягкие игрушки влияют на развитие детей положительно. Они не развивают мышление и координацию движений, зато оказывают благотворное влияние на детскую психику и являются для малышей символом любви и защиты. В этом месте стоит вспомнить Фрейда, согласно которому детская сексуальность обнаруживается в самом раннем возрасте. Возникает вопрос, кто вырастет из детишек, единственной любовью которых в период половой самоидентификации был плюшевый медведь. Не исключено, что знаменитые люди Бритни Спирс, например, спят с теми своими плюшевыми медведями, которых еще не успели продать с аукциона. Впрочем, психологи в один голос говорят, что милые плюшевые создания воспитывают в ребенке верность и человечность. Правда, не все, вероятно, читали историю одного молодого человека, с которым девушка отказывалась заниматься сексом, пока тот не удовлетворял ее плюшевого медведя Михаэля. Хотя чего еще ждать от современного общества, в котором даже детям доступны для скачивания из интернета порнографические вариации на тему взаимоотношений Винни-Пуха со всеми остальными жителями леса? В чем же причина такого феноменального успеха простой плюшевой игрушки? История с Кристофером Робином в некоторой мере объясняет коммерческий успех Тедди. После эпизода с охотой на медведей плюшевые аналоги стали игрушками не только для девочек, но и для мальчиков. И даже сейчас, когда плюшевый медведь ручной работы уже не просто игрушка, а объект коллекционирования, покупают его преимущественно мужчины. Сильно поспособствовал возникновению этого вида коллекционирования английский актер Питер Буль, автор ряда книг, написанных в соавторстве со своим любимым медведем Теодором. Он же придумал термин «арктофилия», от греческих составляющих «арктос» – «медведь» и «филос» – «любовь». Сейчас это официальный термин, которым обозначают серьезное коллекционирование мишек Тедди. Несложно заметить, что термин, расшифровывающийся как «любовь к медведям», входит в более обширное понятие «любовь к животным», то есть в зоофилию. Складывается впечатление, что мир сошел с ума. Как объяснить существование сотен клубов, объединяющих поклонников плюшевых мишек? Причем фанатичное увлечение мишками Тедди иногда принимает невиданные формы. Например, американские теддисты имеют уникальную возможность всего за $40 отправить своего мишку на Гавайи, а потом получить загорелого и отдохнувшего любимца назад вместе с фотокарточкой, где медведь восседает в панамке на песчаном гавайском пляже. В остальное время медведя можно принарядить в костюмы от Hermès, Christian Dior или Sony Rickel. Только вот светских раутов для мишек Тедди, куда бы они могли выйти в костюмах от Louis Vuitton и обсудить свои насущные махеровые проблемы, еще не придумали. А что? Неплохая идея. Но пока никто не додумался ее реализовать, можно оставить Тедди дома и показать ему альбомы с фотографиями собратьев, фильмы или мультфильмы о плюшевых медведях. А если ваш медведь информацию лучше воспринимает на слух, можно поставить ему песни «Все о том же». Или же почитайте вслух сказки о его тезках Тедди, книги или тематические журналы, благо соответствующая рыночная ниша не пустует. Если с обложки журнала в газетном киоске на вас смотрят два потертых обнявшихся махеровых мишки вместо привычных топ-моделей, не пугайтесь. Это всего лишь специализированные издания «Teddy Bear and Friends» или «Teddy Bear Times». Вероятно, если бы карикатурист Клиффорд Берриман знал, каким последствиям для всего цивилизованного мира приведет его творение через 100 лет, он нарисовал бы что-нибудь другое. Например, розового опоссума Билли Поссума. Глава 45. Гадание на битых горшках. История знает примеры честных лотерей. В понедельник я выиграл «Мерседес». Еще в субботу я шептал нежности под капот своей старенькой «Волги», уговаривая ее поехать со мной на дачу. А в понедельник, достав из почтового ящика буклетик «Еврошопа», замиранием сердца читал теплые слова неведомой госпожи Светловой. «От всей души поздравляем вас с выигрышем приза. Сегодня именно вам улыбнулось счастье». Действительно, мой личный выигрышный номер 925-208-14 совпадал с номером главного приза – автомобиля «Мерседес». Только в самом конце буклета мелкими буквами были указаны условия моей победы. Заказ 2 товаров по каталогу. Товары были отменные – подвесная колошница и обувные стельки за 85 рублей. От соблазна немедленно заказать стельки и уехать за «Мерседесом» меня удержало лишь одно. За последние полгода я уже 2 раза выигрывал автомобиль, и не только я. По оценкам специалистов, каждый год до 1 миллиона человек купили ненужные товары, часто сомнительного качества, привлеченные обещанием выигрыша в лотерею. Многие из них считают себя обманутыми. А был ли обман? И бывает ли честная лотерея? Бесполезно гадать, когда появилась лотерея. Авраам с помощью так называемого жребия делил скот и землю между соплеменниками в ветхозаветные времена. В Древней Греции процедура жребия называлась остракизм по названию черепков битых горшков – остраконов, а негативное значение слова «остракизм» возникло в связи с тем, что по жребию афинский плебс изгонял из города богатых и знаменитых сограждан, чтобы, не дай бог, диктаторами не стали. По системе спортлото выбирали и Великий Совет Генуэзской Республики. После многоступенчатого отбора к последнему туру голосования допускались 90 кандидатов, из которых надлежало выбрать всего 5 человек. Выборы происходили так. Каждому кандидату в члены совета присваивался порядковый номер с 1 по 90. Затем в специальную урну закладывали 90 пронумерованных шаров. После тщательного перемешивания из нее доставали только 5 шаров. Случай делал свой выбор. Первый из известных в истории коммерческих лотерей с продажей билетов и заранее установленным количеством призов стала благотворительная лотерея города Брюгге. 24 февраля 1466 года розыгрыш провела вдова известного фламандского живописца Яна ван Эйка. Весь доход был роздан беднякам города. В 1520 году по указу короля Франции Франциска I впервые был узаконен выпуск лотерейных билетов. В 5 французских городах – Париж, Лион, Страсбург, Бордо и Лиль – установили по одному лотерейному колесу, из которых граждане вытягивали билеты, а 10 годами позже Флорентийская республика провела мероприятие под названием «De Lotto de Firenze» – первую государственную числовую лотерею по системе 5 из 90. Она работает в Италии и поныне. А самую скандальную лотерею устроил Людовик XIV. В 1690 году король Солнца выиграл первый приз – 100 тысяч франков. Два других главных приза случайно достались супруге короля Марии Терезии и наследнику престола. Однако возмущение обманутой публики было так велико, что король был вынужден отказаться от выигрыша. Он возвратил призы и назначил новый розыгрыш. Сегодня в большинстве государств мира проводятся официальные лотереи. Розыгрыши призов устраиваются еженедельно, а уверенность публики в том, что в государственной лотерее обманщиков нет, поддерживается крупными суммами выигрышей. В Италии дата основания единого государства, 17 сентября 1863 года, стала и датой рождения общенациональной лотереи. Правительство нуждалось в гарантированном источнике доходов. Прибыль итальянского государства от проведения лото составляет 50% от общей стоимости проданных билетов. На выигрыши приходится 40%, 10% идет на расходы администрации. В каждом итальянском городе имеется хотя бы одна официальная контора по продаже лотерейных билетов. Еженедельно в каждой из зарегистрированных контор, их около 30 тысяч, разыгрывается очередной тираж. На билетах проставлены номера от 1 до 90. Из специальной урны 5 выигрышных извлекает сам управляющий. Существует несколько вариантов игры. Уно. Нужно угадать один номер из 5. Амбо – 2 угаданных номера из 5. Терно – 3 угаданных номера. Кватерна – 4 и синквина – 5. Шансы угадать один номер составляют 1 к 18, при синквине – 1 к 44 миллионам. Но и выигрыш возрастает. При угадывании одного номера выигрыш всего лишь в 10,5 раза больше первоначальной ставки. При амбо уже в 250 раз, при синквине в 1 миллион раз. Во Франции тиражи «Лотерии Националь» проводят каждую неделю. Кроме того, устраиваются специальные тиражи на Пасху «Транш де Пак» на время летних отпусков «Транш де Ваканс» и на Рождество «Транш де Ноэль». Устраиваются также лотереи по случаю национальных празднеств и торжеств. В таких лотереях выигрыш увеличивают во много раз. Цена билета составляет около 5 евро. Причем участник может купить не весь билет, а какую-то его часть. Выигрыш по полному билету может составить 200 тысяч евро. Наиболее популярной в мире является лотерея ирландских госпиталей или попросту «Ирландский стрип». Официально продажа билетов разрешена только в Ирландии, но на самом деле они продаются и в Америке, и по всей Европе. 25% доходов от этой лотереи выделяется больницам, остальное идет на выигрыши. Если предназначенная на выигрыши сумма составит более 300 тысяч фунтов, ее делят на несколько разрядов. Остаток делится на утешительные призы в 50 фунтов. Таких призов около 200. Выигрыш в этой лотерее зависит от результата скаковых состязаний. Еще за несколько дней до их начала все корешки билетов погружаются в специальные машины, где мощные вентиляторы 3 часа их перемешивают. Так что никаких подозрений на предмет подтасовки не остается. В день тиража корешки закладываются в длинный барабан, снабженный по окружности 8 рядами отверстий по 6 в каждом. Барабан медленно вращается. Напротив отверстий выстраиваются медицинские сестры, как правило, молодые и хорошенькие. Одна достает из барабана пронумерованный корешок, другая, из меньшего по размеру стеклянного барабана, листок с именем лошади, участвующей в заезде. Корешок билета и листок с именем лошади осматриваются директором тиража и ксерокопируются. Главные призы, первый, второй и третий, определяются по результатам заезда лошадей. Но любой счастливчик, чей корешок извлекли из барабана одновременно с именем лошади, получает выигрыш независимо от того, победила лошадь или нет. Судьба лотереи в России была сложной с самого начала. На первых лотереях разыгрывали имущество несостоятельных должников. Обратить подобные акции на пользу государственной казне попыталась Екатерина II, подписавшая в начале своего царствования указ о проведении лотереи, доход от которой должен был пойти на содержание раненых военнослужащих. Билет стоил огромные деньги – 11 рублей. Понятно, что простой народ не мог участвовать в подобной лотерее, да он и не допускался. Читаем сенатский указ. «Где онная лотерея разыгрываема будет солдат, матросов, драгун, фабричных и всякого подлого народу, да и ливрейных служителей в те дома не допускать и строго наблюдать, чтобы всемерно всякие беспорядки предупреждены и отвращены были». Но оказалось, что азарт не только барское дело. Слуги грабили своих хозяев и наряжались в господское платье, чтобы сделать ставку. Но закрылась первая лотерея государства российского совсем по другой причине. Сумма, полученная в результате продажи билетов, оказалась меньшей, чем сумма выигрышей. Императрице пришлось выдать из государственной казны 45 тысяч рублей для того, чтобы покончить с этим неприятным делом и выпустить особый указ о запрещении разыгрывания лотереи в России и брать билеты в иностранных лотереях. В декабре 1918 года лотереи в России были запрещены еще раз. Аргументы, правда, были новые. Во-первых, при социализме деньги можно получать только за труд. Во-вторых, при коммунизме денег не будет вообще. Но уже в 1921 году была проведена Всероссийская лотерея, доходы от которой пошли на помощь голодающим. Первые советские лотереи проводились добровольными обществами – ОСО «Авиахимом», Деткомиссией, Автодором, Осводом и Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца. Все эти названия вошли в фольклор неповских времен. Про эти лотереи сочиняли частушки и анекдоты. Авторы «Золотого теленка» и «12 стульев» не раз потрунивали над процедурой розыгрыша. Государство старательно делало вид, что оно в играх не участвует, а лишь дает разрешение на проведение тиражей. После Второй мировой войны лотереи, проводимые добровольными обществами, стали совершенно официально отчислять часть своих доходов в государственный бюджет. Например, наследник Осавиахима Досааф с 1968 года ежегодно проводил лотереи на сумму 80 миллионов рублей, из которых 50% расходовалось на оплату выигрышей, 20% перечислялось в государственный бюджет, 20% поступало в доход самого общества и 10% уходило на организацию лотерей. По советским масштабам выигрыши были весьма значительными. В результате одного розыгрыша граждане могли стать владельцами автомобиля «Москвич», автомобиля «Волга», нескольких мотоциклов, дачного участка и массы предметов домашнего обихода. А в лотерее «ДОСААФ» в 1960 году разыгрывались даже две двухкомнатные квартиры. Но популярности эти советские лотереи так и не снискали. Люди воспринимали покупку билета как очередной налог, наряду со сдачей профсоюзных взносов или членских взносов в общество Красного Креста. А первой азартной лотереей стала, конечно, «Спортлото». 20 октября 1970 года в Москве в Центральном доме журналиста был проведен первый тираж всесоюзной лотереи «Спортлото». Вскоре вся страна зачеркивала числа в билетах и с замиранием сердца ждала результатов розыгрыша. Форматом лотереи был выбран уже известный нам формат генуэзской числовой лотереи – 6 из 49. Только вместо имен претендентов на кресло «Великий совет Спортлото» каждому номеру присвоили название вида спорта, и улыбающиеся дети раз в 10 дней вытаскивали из барабана счастливые 6 шаров. К первому розыгрышу было продано 1,5 миллиона билетов. Выигрыш за все 6 угаданных номеров составил 5000 рублей. И в первом же розыгрыше его получила гражданка Морозова, инженер-экономист из Москвы. С каждым новым тиражом «Спортлото» приобретало все больше поклонников. С 1974 года розыгрыши получили постоянную прописку на центральном телевидении. Это еще больше подняло популярность лотереи. Еще одним несомненным плюсом лотереи «Спортлото» была ее открытость критике и пожеланиям зрителей. Так барабан был заменен на прозрачный лототрон, в котором шары перемешивали 3 механические руки. В 1980-х годах максимальный выигрыш в «Спортлото» был 10 тысяч рублей, а минимальный – 3 рубля при стоимости билетов 50 копеек. Позже зрители пожелали, чтобы шары выпадали не скопом, а через некоторые промежутки времени, что также нашло отклик у организаторов. Лотерея постоянно изменялась и совершенствовалась. Добавился розыгрыш 5 из 36. Розыгрыши стали проводить каждую неделю по воскресеньям. Позже под крылом «Спортлото» появилась моментальная лотерея «Спринт». В 1978 году был запущен проект «Международное спортивное спортлото». Он был поддержан всеми странами соцлагеря, жители которого вместе с советскими гражданами начали ставить крестики в билетах. Сегодня в России хоть и действует около 30 частных лотерей с билетами, тиражами, правилами и прочими обязательными атрибутами, особого успеха они не имеют. Другое дело товарные лотереи, которые проводятся по формату «собери 6 крышечек». Эти игры происходят без всяких правил. Неудивительно, что иногда в магазине, где счастливый покупатель пива вдруг откупорит бутылку с призовой крышечкой, так сказать, неожиданно находится в полной готовности съемочная бригада с местного телевидения. Впрочем, упреки в отсутствии правил не смущают устроителей товарных лотерей. Их главный довод заключается в том, что люди все равно покупают подсолнечное масло или лимонад, а в виде бесплатного приложения получают шанс на выигрыш. С этим доводом согласны далеко не все. Вот мнение специалиста по практике и психологии рекламы профессора Олега Багратьянца. Что покупает человек? Постное масло, которому прилеплен лотерейный билет, или лотерейный билет, к которому прилепилась бутылка масла? Вопрос интерпретации. Хорошо известны случаи, когда в результате массированной рекламной кампании люди покупали товар только для того, чтобы оторвать от него лотерейную этикетку или открутить крышечку, после чего сам товар выбрасывали. Отсюда следуют очевидные правовые последствия. Если покупатель приобретает товар ради участия в розыгрыше призов, то истинной покупкой является лотерейный билет, и такой товар должен быть надлежащим образом сертифицирован. Конец книги. Февраль 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.